Друзья, сегодня историческое событие. Сегодня историческое событие. Это праздник, который
со слезами на глазах
для Рустама Ивановича проходит под девизом «Почти всех пересидел».
Давайте музычку такую сделаем.
Да-да-да, 5 лет сегодня рубрики «Брендятина».
Да я состарился на ваших глазах.
На наших глазах усох, усох, усох. На наших глазах, кстати, с тобой случился панкреатит.
Да, я стал папой на ваших глазах.
А что еще? Но всё. Пока что ни одного развода. Пока что ни одного развода, друзья мои. Вот я считаю, что твоя жена обязана мне той верности, которую ты хранишь. Я тебя наставляю.
Тем счастьем семейным.
Потому
да?
что тебе просто некогда искать других женщин, ты занят производством рубрики «Брындя». Ну, когда ты болячки были, у тебя
в два раза больше был занят.
Помощь, да-да-да. Сейчас, конечно, не те времена уже.
До юбилея не дожили.
Да-да-да. Ребят, 5 лет именно сегодня.
Как Познер говорит, такие времена.
Ну, не будем избитые фразы повторять. Значит, день в день, именно 5 февраля 2008 года.
Во вторник.
Да. Именно в этой брендятине 5 февраля прозвучала фраза про паспорт. Да,
да, в конце.
Где паспорт?
Вы не
паспорт?
Вырезали же ее?
Я нет, правильно конечно, понимаю? Конечно, но, по-моему, это не из этой программы.
Это в этой программе.
Нет, в этой программе я вчера, кстати, послушал беседа про конус. Что такое конус, вы выясняли. Это очень забавно.
Друзья мои, мы сегодня послушаем, да, в честь юбилея.
Мы выясняли, что такое конус.
Да-да-да, самый первый выпуск рубрики «Брындятина». Рустам Иванович, ну, да. давайте откроем перед народом некоторые карты. Да,
да? Конечно.
Ну, я вышел к вам с предложением. Угу. Тогда, в 2008 году, заняться историей брендов.
Да, ну, потому что компания. В тот момент как раз я и занимался, ну, как раз рекламой,
одним брендом,
маркетингом.
Одним брендом.
Да.
И вам было в рамках него очень тесно.
Тесно, да.
Тесно, душно, ну, очень как в резине.
Конечно, конечно.
Очень стянуто все.
Да, очень стянуто, если по размеру, да. Вот, ну и, соответственно, да. Ну и, соответственно, я позвонил Рустаму Ивановичу, поддержал. Времена были очень непростые для программы, для меня лично, естественно, 2008 год. И мне показалось, что эта идея, да, сделать вот эту программу была бы замечательной. Тем более, что в Рустаме Ивановиче я был уверен. Не был уверен в его русском языке. Ну, в общем, до сих пор пожинаем плоды вашего курган-тюбинского образования. Но, тем не менее, как вы вот трудитесь над вот этой рубрикой, да? Много ли уходит на это времени? Потому что люди интересуются технологией.
Ну, технология. Всегда... Ну, во-первых, мы не сразу пришли к тому формату, который есть сейчас.
Это был другой формат.
Ну, вы не...
Кстати, Рустам вначале говорил без бумажки, между прочим. Он говорил все по памяти.
Заучивал?
Ну, не
видимо,
заучивал.
Да.
Был на нерве. А, или придумывал.
Нет, нет. Во-первых, я не был отягощен, ну, другой работой, потому что это был единственный эфирный проект, которым я занимался. И я приходил...
Вам бы это было по-настоящему интересно.
Нет, и я... Нет, ну, я вплоть до 2010 года приходил исключительно для того, чтобы рассказать вам об истории очередного бренда. И поэтому у меня было, ну, практически там 7 дней для того, чтобы подготовить материал. Но обычно материал готовится, ну, там, программ на 5-6 вперед.
Да,
то есть
что?
Есть заготовки, да, по брендам, которые прозвучат...
То есть как оковалки Папы Карла.
Через месяц, через полтора, да, то есть ты находишь историю. Ну, во-первых, смотришь, ну, что рядом, что тебя окружает. Потому что иногда вот бренды выскакивают, там ты начинаешь готовить буквально за день, потому что видишь интересную историю, сталкиваешься с брендом, начинаешь немножко знакомиться. Ну, понятное
например,
дело, поисковик.
Например, сегодня Юничел.
Юничел, да. Почему
или не... твою.
Твою, тоже интересно.
Вот вы должны сделать.
Села, да, вот этот прекрасный.
Не села, а села.
Села, села, села. Села, села. Кофта.
Да.
Начинаешь...
Кофта села.
Начинаешь пользоваться по обыкновению поисковиком. Есть огромная масса специализированных ресурсов, на которых в той или иной степени представлена история. Нет, ну, история бренда. Понятно, есть дело корпоративные сайты, на которых маркетологи и такие же пиарщики, как и я, выкладывают ту историю, которая должна звучать в средствах массовой.
Ну, вы несколько раз ходили, конечно, по лезвию ножа.
Да, были
например,
у нас
Ахмед чай.
Чай Ахмед, собственно говоря, что еще?
Какие?
А, были претензии у нас от одной итальянской
подземная
сети.
Подземная сеть.
Да, сеть закусочных.
Да-да-да, подземка. Они хотели, чтобы нас всех уволили за так сказать, а даже не за брендятину,
да,
по-моему.
В рубрике «Топраша» мы обсуждали качество еды.
Популярность марки
и
у
популярность
россиян.
Маркет.
Они были не на первом месте, они требовали в письме закрыть программу и уволить всех ведущих, потому что, по их мнению, значит, их подземка, она не на таком третьем месте, как мы их поставили.
Ты находишь материалы, там источников бывает всегда несколько. И начинаешь историю не только вертикально.
Где правда, а где ложь?
Смотрите, историю ты начинаешь... По компании работают не только вертикально, но и горизонтально, да, потому что если говорить об истории...
Я проработаю тебя горизонтально.
Нет, но об истории любых больших и крупных брендов, достаточно известных, которые были созданы где-то на рубеже 19-20 столетия, то понятно, что рядом с этими брендами происходили какие-то исторические события, о которых тоже имеет смысл рассказать, потому что эти исторические события напрямую влияли... Да, посмотрите, послушайте меня.
Пришла собачку говорящую посмотреть.
Потому что эти события исторические, опять же, влияли на развитие самого бренда, да, на те рынки, на которые выходил этот бренд. Это достаточно всегда интересно бывает. Ну, для меня вот самая замечательная история, это, понятное дело, история компании Adidas и Puma, да, это двух братьев родных, которые после Второй мировой войны расстались, и один из них основал компанию.
И даже захоронились.
Да, захоронились, и причем на разных частях одного кладбища. Более того, город по факту, город по факту разделен на людей, которые за Адидаслера, ну и носят продукцию компании фирм, ну, компании Адидас, а другие компании Пума.
А тоже как второго брата зовут?
Руди Даслер. Ну вот он Руда изначально же компания
Руда.
Да,
но а потом как-то Пума?
Потом уже Пума появилась.
А почему Руда было бы круто?
Ну как вот вы сейчас? Вот Руда. Я в Руде. Нет, вот в Пуме звучит. Потом история, конечно же, компании Макдональдс, да, когда человек, который создал сеть закусочных. Да, собственно говоря, технологию остался не удел. Все потерял эти два брата.
Человек эти два брата.
Да-да, два брата Макдональда.
Вачовски. Ну, а сегодняшнюю вот ту, вернее, ту самую первую.
Не знаю почему, потому что кетчуп наверняка в холодильнике в тот момент.
Вам запрещали есть две вещи. Колбасу и кетчуп.
Кетчуп, да. Поэтому история сегодня будет о кетчупе. Ну, это первая история. Мне самому интересно послушать, как я звучал 5 лет назад. Каким мальчиком я был.
Ну, немножко грустно все там как-то.
Да, знаете, а я, пожалуй, выйду. Мне не хочется терять эту иллюзию.
С нами маркетолог, заслуженный человек Рустам, как по отчеству?
Рахимович.
Рустам Рахимович Вахидов, который награжден несколькими общероссийскими премиями за достижения в области маркетологии. Вот сегодня мы как бы выбрали несколько направлений для разговора. Это бренды, которые у всех на слуху. Мы будем с Рустамом рассматривать, как они создавались, их история. И какие-то маркетинговые ходы, да, в прошлом и в настоящем. И вот сегодня, Рустам, а какой бренд мы будем с вами разбирать?
Ну, мне очень понравилась история бренда Heinz. Я думаю, каждый из нас, ну, видел когда-нибудь в глазах, во всяком случае, маленький пакетик с этим кетчупом во всем известные закусочные.
Маленький пакетик? Ну, скорее, кетчупом. Банка пластмассовая.
Ну,
вот
почему же?
У них полуторалитровая.
Был гениальный маркетинговый ход, когда они стали, ну, официальным поставщиком, как кола, допустим, для Макдональдса. Да, кетчуп, который продается и дается в Макдональдсе, это кетчуп Heinz, да? Но история сама, она меня поразила тем, что человек, который основал эту компанию, Генри Heinz, баварский сын баварских эмигрантов, которые перебрали в Соединенные Штаты, начал идти к вершине своей деятельности, своей карьеры в 6 лет.
Это какие годы? Ну, он когда примерно родился?
Родился он в 1844 году.
Неужели все помнишь вот так? Он реально на бумажку не смотрит.
В городе Питтсбурге, ну, в Питтсбурге, штате Пенсильвания, к этому мы отдельно потом вернемся. Вот, и в 6 лет он начал помогать своей маме по огороду, по домашнему хозяйству. В 9 лет он уже освоил всяческие рецепты домашних приправ.
Гидропоника или все-таки огород?
Огород. Огород. Все-таки это огород. Освоил рецепты всяческих приправ. В 12 лет он возил уже приправы эти продавать бакалейщикам, да?
То есть они всякие там... Курица,
да,
там,
да,
или
да, да.
Там.
Хрен выращивали, его перерабатывали.
Хрен.
А в 17 лет он заработал реальные первые свои деньги, $2400, и потратил.
2400? По... Это в каком году?
Это 1000, ну, 800, 17 лет, да, приплюсуем, 1800.
Так, $2000 в 19 веке?
Да.
Это сумасшедшие деньги.
Сумасшедшие деньги. Он потратил их на обучение в колледже.
Я думал, машину купил.
Вот. И пришел на работу к своему отцу. У него был маленький кирпичный заводик. Они занимались таким семейным бизнесом. Ну вот, овощи не оставляли его голову. Вот. И в 1869 году, просьба обратить на это внимание, дату, эта дата присутствует на всех...
Ленин еще не родился.
Да. На всех этикетках продукции Heinz. Ага. Это дата основания компании.
Гениальный... Ты сейчас никакие секреты не сдаешь?
Нет, нет. Человеку было 25 лет. Ага. Да? И гениальное решение. В то время поставщики продавали тертый хрен, ну, в магазинах, да, там, в каких-то будках.
В будках,
да.
Собакам, что ли?
Ну, не собакам, людям, да. В Штатах. И была такая вещь. Они продавали его в темно-зеленых банках. И все это делалось для того, чтобы скрыть всякого рода примеси, которые они добавляли, чаще всего репу.
Ну, для объема.
Ну да, для объема. Ну, бодяжили.
Туфту.
Ну, бодяжили, в общем,
вот
можно.
Как соду добавляют.
Да. И молодой Хайнц придумал гениальное, на мой взгляд, решение, да. Он стал продавать хрен по рецепту своей мамы в обыкновенных прозрачной стеклянной таре. И он сделал такой шаг навстречу потребителю.
То есть у меня типа честный хрен.
Я такой честный.
Да не я, а мой хрен, честно.
Ну, не знаю, вот. Насчет хрена, тут, кстати, еще более интересная история.
Слушай, а они едят этот хрен-то в Америке вообще?
Я, слушай, был удивлен, когда узнал, что Соединенные Штаты Америки можно, ну, совсем, ну, вот прям реально называть хреновой супердержавой. Ну, не хреновой. Потому что... По итогам, покопавшись в интернете...
А как хрен по-английски, не знаешь?
Вот, к сожалению,
ребята,
нет.
Напишите нам, пожалуйста, куда-нибудь на форум radiomayak.ru, как хрен по-английски, потому что это хочется хоть как-то вот родное слово услышать. Да?
Слушай, страна происхождения по разным источникам разнится. В одних случаях это Восточная Европа, в других случаях это Западная Азия. Ну, то есть это где-то...
Где это Западная Азия? Ну,
как мне кажется, люди имели в виду все-таки Россию, да? То есть это вот страна происхождения хрена, причем что в 15 веке уже реально... В летописи упоминался хрен как приправа.
Ага.
Но почему-то 90% плантаций этого хрена находится в США. И они реально оккупировали этот рынок.
Да?
Да. Ну, в общем, вернемся, да, к Хайнцу.
Да.
Бизнес у него...
Вот он сделал прозрачные банки.
Да, бизнес у него попер, реально. Но все обломал, как обычно, финансовый кризис, который из Европы, не как сейчас из Америки в Европу, а из Европы перекинулся в Штаты. В общем, большинство фирм обанкротилось, бизнес закрылся, он остался в долгах. Но все-таки кое-как, позанимав деньги... Там,
то есть хреново стало производителю хрена?
Да. Позанимав денег, он все-таки решил еще раз попытаться открыть, да, и в 1875 году второй раз компания появилась на свет, да.
Он уже был не мальчик.
Не мальчик. И в этот раз он вышел уже со следующим продуктом и со следующим гениальным ходом, да, так. Это кетчуп. Здесь еще более интересная история. Откуда появился кетчуп? Европа, соответственно...
Кстати, видимо, хрен перестали есть из-за кризиса, да, у них?
Ну, я думаю, что не перестали.
Не перестали?
Не перестали, да. Вероятнее всего, что кризис ликвидности...
Еле хрены едят.
Да, еле едят.
И нас заставляют.
Вот. Про кетчуп история.
Да.
Эта приправа, оказывается, к нам пришла из Юго-Восточной Азии.
А что такое Юго-Восточная? Это какие страны?
Сингапур, Малайзия, Таиланд. Английские моряки, когда заходили в порты Юго-Восточной Азии...
Они там не только интересовались людьми.
Согласен. И не только рыбой. Вот. Они, соответственно... Они в первый раз попробовали на вкус приправу, которую местные жители приправляли рыбу, ну и различные свои блюда. И она в китайском диалекте звучала как кетчуп. Кетчуп. Вот.
Кетчуп?
Да. Соответственно, как нормальные люди, я думаю, что ты то же самое, посетив нормальный ресторан, возвращаясь домой, пытаешься приготовить дома на память понравившееся тебе блюдо. Но, в принципе, не всегда это получается, да? То есть ты попробовал...
Геннадий пробовал вот однажды, он сварил сечку с каракатицами. Приносил, причем в кастрюле на работу, приносит, я думаю, вау.
Вот.
Но это был не кетчуп.
Соответственно, по возвращению домой, они, как обычно нормальные люди, стали пробовать повторить эту приправу у себя дома.
Угу.
Сначала добавляли туда грецкий орех, представляешь, даже огурцы. Ну, то есть кетчуп из огурцов, да? Ну, в конце концов, они пришли...
Но это не приправа, это как бы соус.
Да, соус. В конце концов, они пришли к формуле, что там должны быть помидоры.
Так.
Соответственно,
там они были у таиландцев?
Да. Соответственно, интерпретировалось это все уже в англоязычный кетчуп. И из старого света...
Кетчуп, по-нашему.
Кетчуп, да. И из старого света...
Помните, болгарский кетчуп, такие...
Ну, лечо.
Нет, лечо это вы в Таджикистане ели, а мы ели кетчуп. Это вот такая вот узкая баночка, как будто вот, знаешь, попсикольные вот эти банки, она такая же была узкая, советская попсикола, она продавалась в 0,25 бутылочке.
Помню.
И с красной навинчивающейся пластмассовой крышкой. Болгарский кетчуп. Его, знаешь, как ели?
Ну, вот,
сосиски были не нужны.
В Таджикистане ни кетчупа не было, ни бананов. Вот.
Было лечо болгарское, я понял.
Вот, перебрался в Старый Свет, соответственно, с кораблями, вот, и с новыми, соответственно, обитателями Нового Света. Вот, и он гениальную идею придумал. В Америке как варили кетчуп? То есть семья в выходные выносила огромный котел.
Так.
Дрова.
Котел на вынос.
Да. ставили это все во дворе. Так. И целый день упорно помешивая деревянной мешалкой.
То есть это потом в барбекю превратилось?
Да, да. Они варили эту жижу, которую надо было постоянно помешивать.
А там помидоры?
Да, да, убиваясь, чтобы она не пригорала к стенкам.
А так им нравилось вот это,
да,
все?
Это все нравилось. Единственное, был вот этот технологический процесс очень трудоемкий приготовления.
А насколько этого котла хватало американской простой семье?
Ну, думаю, что
до
надолго.
Следующих выходных.
Думаю, что да, до следующих выходных, учитывая их страсть к приправам.
Ели, да, да.
Вот. И, соответственно, он просто освободил домохозяек от того, чтобы готовить этот кетчуп. И стал разливать его, да, просто в бутылке. Сделал формулу и стал разливать. Так появился...
А как же антиоксидант?
Ну... Насколько я знаю, насколько заявляет производитель, не антиоксидантов в то время, да, тогда только появились вот эти первые моменты, связанные с пастеризацией.
А что такое пастеризация? Ну, когда это, до кипения доводят,
ну,
да?
Я так понимаю, когда продукт пастеризируется, он не теряет своих свойств, но более долго хранится просто, да. Вот, соответственно, появился кетчуп.
Ну, чувствую, в пищевой промышленности это вы не гуру, да?
Ну, не гуру, да, не гуру. Ну,
да.
Вот, соответственно, появился кетчуп у Хайнца. Но мировой известности, да, в Америке именно. И он принес следующий маркетинговый ход, да, то есть этого ему оказалось мало, и там...
Жадный.
В Чикаго там в конце 19 века проходила промышленная выставка.
Вы, кстати, еще обещали насчет Пенсильвании нам рассказать.
Обязательно.
Да, не забудь.
Проходила промышленная выставка.
А Чикаго — это, кстати, Пенсильвания?
Нет.
А Чикаго — это где?
Не знаю.
Иллинойс.
К сожалению.
Чикаго, Иллинойс, конечно, но старик. Я знаю, что Хакасия не на Кавказе, а уж Иллинойс-то...
Вот, да. Проходила выставка, и там Хайнц придумал первую, насколько я по литературе знаю, первую в своем роде BTL-промоушен.
Какой литературе?
Промоушен.
А что такое BTL-промоушен?
Ну, это below to line вообще переводится.
Below the line, ну, или to line?
Below the line. Ниже линии. То есть есть реклама, которая, ну, как прямая.
То есть ниже пояса?
Ну... Давай, это нестандартная реклама, да, которая так проводится, там, связана с промоушеном, там, с трейд-маркетингом, да, с какими-то промо-акциями, с потребителями связана. Ну, в общем, он провел первую промо-акцию, гениальную, на мой взгляд. Как вот у вас, вы же много, да, участия принимали во всяческих рода промо-акциях. Человек...
Но они не были гениальными.
Да, человек... Представляете, да, конец 19 века?
Да.
Как он мог распространить огромное количество флаеров и какими они были?
Без
ну,
интернета?
Просто, ну,
без,
да,
без,
да. Без... Ну, вот выставка. Я бы не догадался, он сделал флаеры латунными. Я не знаю, сколько это стоило ему по деньгам.
Латунные?
Латунные флаеры.
То есть вот не бумажка,
да,
вот эта, вот, которую выкидываешь,
да,
сразу.
А просто реально латунный круг, который они разбросали на выставке.
И написано на нем?
Было написано: парни, если вы посетите наш павильон, Хайнц, то мы вам дадим такую штуку.
Еще больше?
Самоклеющуюся наклейку,
так,
которую вы увезете с собой домой. Реально к нему на выставку, как говорят, пришли там более миллиона человек.
Погоди, его как поди... Это же какая разводка? Вы к нам придете с латунной штукой, а мы вам взамен бумажку дадим.
Ну, не бумажку, там типа...
Стикер.
Стикер, да. Короче, ну, былью, да, поросла эта история, но во всяком случае миллион человек посетило выставку, да, и миллион человек разнесли домой вот эти наклейки, на которых был изображен огуречек.
Огурчик.
Хайнц,
да, огурчик.
Да, и после этого вся Америка стала называть его Pickle King. Это...
Король огурчиков.
Вот это просто...
Слушай, тут бы с одним огурчиком совладать, а вы... Огурчик и король. В общем, да, интересная история, кстати. Вот это Хайнц, да?
Вот это Хайнц. Вот. Кстати, этот огурчик вы можете увидеть так же, как и с цифрами 1869, да, на всех этикетках этих
огурчик
продуктов.
Огурчик и цифры. Так романтично. Пук, ваш друг Рустам Вахидов, мужчина, который, чей голос нравится женщинам и животным, вот, почетный гастарбайтер Российской Федерации, высокопоставленный лауреат премии «Эффи» за продвижение различных брендов, помогал различным компаниям. Вот мы с ним разговариваем о том, как родились те или иные бренды, какие рекламные ходы были использованы на рынке. Для чего мы это говорим? Если ты знаешь историю, ты понимаешь, как тебя разводят сегодня. Понимаете, это полезно, друзья мои, знать историю, в том числе маркетинг. Итак, мы сегодня, значит, кетчуп Хайнц, да?
И остановились мы на огурчиках.
Почему... Огурчиках и цифрах.
Огурчиках и цифрах. Почему огурчики?
Да.
Так получилось, к сожалению, я не знаю почему. Но вот у нас в России, да, известен почему-то именно кетчуп Хайнц. А в Соединенных Штатах...
Потому что везли его.
Везли, наверное, да. А в Соединенных Штатах все-таки Хайнц — это в первую очередь маринованные огурчики. Да?
То серьезно?
Есть, да. То есть реально вот почему так сложилось? Вот это видимо...
Ну, потому что, во-первых, в России любят соленые, а не маринованные.
Вполне возможно.
И потом у нас есть глобус из Венгрии. Зачем нам Хайнц?
Вполне возможно, что они, да. И в конце концов они последними приходили на наш рынок. Да, им тяжеловато уже было бороться, допустим, с теми же производителями из Восточи.
Вы сами отведали огурчиков?
Ну, к сожалению, Хайнц нет, кетчуп Хайнц употребляю, да, и...
Ну, я вижу, что вам не очень, так сказать, здоровится. Шутка.
Возвращаемся теперь к штату Пенсильвания, города Питтсбург.
Да-да-да.
Почему именно этот город, да, и каким образом он относится, помимо того, что он там родился? Если вы обратите внимание на этикетку любой продукции кетчупа Хайнц, да?
Но вы не устраиваете рекламу тут, мы этикеток.
То вы увидите, что она напоминает такой конусообразном виде, она конусообразного вида перевернутая.
Сейчас, погоди, я сейчас вспомню, что такое конус.
Ну, конус.
Конус — это как? Ну, это типа, нет, вы мне объясните словами, чтобы слушатель понял.
Я вот вам рисую.
Нет, не надо рисовать, объясните словами. Вот что такое конус?
Ну,
вот где конус можно встретить в жизни? Конус.
Слушайте.
Нет, я хочу.
Сергей.
Ну, серьезно, где конус? Вот мороженое, да, вот этот рожок, это конус?
Ну, я бы назвал конусом, но у них все-таки, у Хайнца конус тупой, с тупым основанием снизу.
Это называть, знаете как?
Да,
это
давайте, вот наковальня будем называть. Давайте.
Слушайте, я не знаю, откуда у вас такие наковальни.
Нет, вот это наковальня.
Трапеция это.
Нет.
Ну как нет? Трапеция.
Хорошо. Давайте мы сначала...
Вы знаете, вы математику изучали в Таджикистане?
Изучал, даже экзамен сдавал.
Не думаю, что до конца. Значит, трапеция, да, хорошо, да. Дальше.
Вот, история гласит следующее. Почему именно конусообразная трапеция в виде наковальни появилась на этикетке Хайнц?
Почему так? Интересно. Это при жизни вот основатель?
Да, это при жизни.
Это Пенсильвания?
Да, Пенсильвания. Короче, во время подписания Конституции между штатами Соединенных Штатов, ну, в Соединенных Штатах...
Между республиками США?
Да. Ее подписали 13 штатов.
В начале.
И на карте это выглядело так, что штат Пенсильвания находился в середине, если на карте географической смотреть, тех штатов, которые подписали эту конституцию.
Центровой.
И в Америке существует сленг, на котором называют каждый штат. И вот из этой истории
Большое яблоко Нью-Йорк, да?
Да.
Типа того?
Здесь родилось название Keystone, то есть ключевой камень. В русском варианте краеугольный камень американской истории, да? То есть, ну вот, какая-то такая история. И вот дань...
Слушайте,
такой...
хочется вас линчевать.
Вот, и в дань вот такому патриотизму своему личному Хайнц разместил именно вот это изображение конуса, трапеции.
А почему конус-то? Я не понимаю просто.
Перевернутого конуса трапециобразной наковальни на свою упаковку. То есть вот так вот мы будем считать.
Связано с объединением США-то, я не понимаю.
Потому что он родился в городе Питтсбурге, штата Пенсильвания. В дань вот уважения этому историческому факту он просто разместил вот этот конус. Конусом конусом наковальни. То есть камень он хотел изобразить краеугольный.
А почему камень, он кривой получается?
К сожалению, он умер очень давно. Этот вопрос мы сегодня точно не сможем ему задать.
Ему нельзя отправить e-mail,
нет? Нет. Ну вот, еще одна интересная история. Еще одна цифра. Еще одна цифра присутствует на этикетке. Это цифра 57. 57 вариантов, да, которые вот написаны, да, на упаковке там сверху бывает. 57 вариантов от Хайнц. Короче, парень ехал...
На самом деле-то нет 57, да?
Да,
Развод, еще одна разводка.
Парень ехал в метро. Генри Хайнц.
То есть также можно написать: Сергей Стилавин с 6 утра до 13 дня, да? А на самом деле только 2 часа. Типа того, да?
Можно так, можно круглосуточно. Вот, ехал в Нью-Йоркской подземке. Вот здесь история, да, как воруются идеи.
И уже была подземка?
Да, уже была подземка в Нью-Йорке.
А он все еще был жив?
Или в надземке. Ну, в общем, он ехал в поезде, мужчина. Вот, он ехал и увидел болтающийся...
Погоди, стоп, машина. Ребята, человек заработал $2000 на хрени, потом пережил кризис и поднялся на прозрачных... Не, прозрачные банки на хрени. Да, потом сделал кетчуп, огурцы и все еще ездил в надземке... Чаем историю брендов. У нас брендоносец Рустам Вахидов в гостях.
В общем, Нью-Йоркская подземка, надземка, да, слэш.
Да-да, итак, в надземке Хайнц, едет миллионер Генри Хайнц.
Там, 1896 год. Он замечает...
А, видимо, пробки, да, ну, и он побыстрее решил. Кареты.
Либо шифровался, наверное, от мафии, да. И увидел болтающийся рекламный листок уже тогда реклама была, да, в поездах в Соединенных Штатах, на котором рекламировался обувной магазин.
И дословно... Но отнюдь не латунная реклама.
Да, не латунная, бумажная. И там дословно было так: 21 стиль обуви. И это так ему запало в душу, и вот он там может...
21 shoe style.
Да, и он проехал, наверное, несколько станций, и вот он, как он описывает, с его слов он размышлял, да, сколько... Так, 21 стиль кетчупов не подходит, у меня все-таки вариации, да, ну, варианты. Так, 21... Нет, сколько у меня вариантов? 56, 57, 58, 59.
То есть он звучную цифру искал, да?
Да, да, потом 57. Да, все-таки 57. То есть семерка...
57.
Да, ему понравилось, что семерка именно.
Так, а что не сказать, просто 7.
Вот, он сразу же, как история описывает, на ближайшей станции выбежал из вагона,
станции
сошел, побежал к своему ближайшему другу, который рисовал у него, соответственно, и попросил его добавить надпись 57 вариантов на этикетку. Дальше больше.
Но ведь это была фикция, не было никаких
57. На самом деле сейчас это фикция, по-моему, там более 3000 наименований люди производят. Да. То есть у них, во-первых, ну, кейс их, портфель брендов, которые им принадлежат, огромен. Ну, то есть они как...
То есть они, не, ну, трактора еще, наверное, выпускают, да?
Ну,
что там
насчет тракторов нет, а вот все, что связано там с продуктами питания, да. Но дальше совсем интересно, да. 57 вариантов получили такую популярность в Америку, что во время Второй мировой войны в Европе был...
Кстати, в Америке во Вторую мировую войну масло по талонам продавали.
В Европе был сформирован воздушно... Да.
Воздушно-десантный?
Нет. ВВС, так?
Военно-воздушные силы.
Ну, в общем, эскадрон был такой смерти, да?
Эскадрон-то гусары. Не бывает. Эскадрон военно-воздушный.
Эскадрилья, вот.
Ах ты, таджикская ты морда.
В общем, была сформирована 57-я отдельная эскадрилья ВВС США, которая...
Ну, слушай, эскадроны, эскадрильи. Слушай, как тебе трудно жить, а?
Которая своим символом выбрала огурчик Хайнц, летающий такой, с крылышками.
Погодите, погодите, это огурчик с пупырышками?
С пупырышками.
И какой, соленый или еще свеженький?
Который изображен на этикетке, стандартно такой маленький, изогнутый.
Корнишон.
Корнишон, да. Который с крылышками они его сделали, написали цифру 57 и нарисовали на всех своих самолетах.
И в шапочке.
Да.
В шлеме.
И на курточках. В общем, вот одни рисовали, помните, акул?
Там, вот ну, там, у немцев, у них были эти тузы.
Люфтваффе.
Тузы, да, вот такие. Да. Бубновые или, ну, пиковые.
У людей огурцы летали в небе, да, вот, то есть, ну, вот такая какая-то история. Вот, это вот история Хайнц. Еще один интересный момент, на который, да, стоило
ты
обратить...
ты не угомонишься.
Стоило бы обратить внимание, это как Хайнц относился, на самом деле, к своим рабочим.
Погоди, когда он умер? Он уже достал эскадрилью с огурчиками?
Сейчас я тебе скажу. В 19-м году он умер от пневмонии, на самом деле, банально.
Не застал, да. А ведь мог застать.
Мог застать.
Ну-ну.
Очень интересная история, как Хайнц, будучи уже миллионером, да, относился к рабочим на своих заводах. Вот, ну, то есть я не знаю, как сейчас относятся наши мультимиллиардеры, но...
К рабочим?
Да, к рабочим. Но здесь просто гениальная история. Ну, во-первых...
интересно, как они относятся.
Летописцы пишут о том, что на каждом заводе были бассейны, конюшни.
Бассейны там... с серной кислотой.
Ну, не с серной кислотой, наверное, с хлорированной водой.
Куда нерадивых скидывали. Так.
Вот, гимнастические залы. Ну, одна история поразила меня больше всего. Однажды рабочие, придя на завод по выпуску кетчупа, обнаружили огромный аквариум на территории завода, в котором плавал 150-летний аллигатор.
Ну, это было видно?
Да,
это сквозь было... Сквозь стекло?
Ну, вы по поводу возраста?
Да, возраст.
Ну, наверное, там какая-то поясняющая табличка.
Погодите, аллигатор не может плавать в аквариуме, что вы меня разводите? Ему надо дышать, кушать.
Послушайте меня.
Так.
Вот. 150-летний аллигатор.
Да рабочие, они не живут столько.
Рабочие подошли к аквариуму. Ну, соответственно, стали разглядывать. Им
может
стало
быть, 150-летний аллигафрен?
И когда они задали вопрос хозяину Хайнцу, зачем этот аллигатор присутствует на территории завода, что-то поменялось в концепции, или мы теперь продаем крокодиловые яйца, или у нас теперь крокодиловая ферма.
Кожу.
Он ответил достаточно просто. Вы знаете, люди, я тут путешествовал по Флориде.
Флориде. Вас поправят китайцы. Флорида.
И мне очень... понравились крокодилы, которых я там увидел. И я эти ощущения, которые я испытал в первый раз, увидев крокодила настоящего, живого...
Там они в аквариуме тоже?
Нет, ну, я так понимаю, в естественной среде обитания. Хотел этими ощущениями поделиться со всеми теми людьми, с которыми я работаю.
Но ощущения-то неправильные. Ну, потому что там крокодил, во Флориде, да? Он сидит в реке, а ты сидишь в трусах, и он за тобой бежит. Вот ощущение. А здесь за стеклом, в аквариуме плавает брюхо белое, старое, 150-летие. Что за ощущение? Лажа. Так, ну хорошо. И вот построил он аквариум, и там плавает крокодил, да? Так а рабочие-то заряжались этим ощущением, в принципе? И каким ощущением они должны зарядиться? Вот вы как
думаете? Вообще, на самом деле, в бизнесе правильное понятие существует мотивационных программ, да? Либо это там бонусы, там...
Ну, по-русски скажи то же самое.
Ну, мотивационные программы, да. Ну, это программы, которые...
Да не программы, которые, а на деле.
На деле? Ну, да. Поощрение.
Поощрение.
Поощрение работников.
Стимул, чтобы работал лучше.
Стимул, чтобы работал лучше.
Знаете, существует... что такое стимул? Это вот в Древнем Риме была палка, которым погоняли скота по заднице. Вот, это, ну, не так, конечно, но примерно так. Вот, ну хорошо. И какой у него был стимул-то?
Ну, на самом деле, мотивационная программа, она обязана существовать в нормальной компании, да, для того, чтобы люди чувствовали, что они не просто... Ну, знаешь, у меня свои мысли по этому поводу есть. Человек проводит на рабочем месте большую часть своей жизни. И на самом деле, компания, в которой он работает, превращается мало-помалу в его семью, потому что он с женой меньше времени проводит в постели, чем со своими сослуживцами на работе.
Вижу,
да?
Вижу боль в твоих глазах, Рустам. Игина, привет.
Вот, поэтому на самом деле, в то время, наверное, аллигатор в аквариуме, это был реально хороший шаг, да? В плане мотивационных программ.
В глазах аллигатора каждый видел жену, которая дома сидит и тоскует, да? Аквариум как сублимация постели.
Ну, не кетчупом же ему было выдавать, да, бонусы своим сотрудникам.
Лучше бы аллигатор в кетчупе плавал.
Ну, в общем, история... История компании действительно интересна, мы сегодня, да, мы разобрали. Поняли. В 2019 году Хайнц умер, заменил...
От пневмонии.
От пневмонии. Потом стал руководить компанией Говард. Вот.
Стерн?
Ну, не Говард, Стерн, конечно.
Да, кстати, а как Хайнц переводится? С немецкого.
С немецкого это переводится, сейчас вам, Сережа, скажу. Козел, нет, скамеечка для снимания, сапог. Ну, такая приставочка, я так понимаю.
Так.
Приставочка, которая ставится, чтобы снять сапоги. Ну, в доме бывает.
Хайнц.
Да, Хайнц.
Надо, чтобы сказали Гайнц. Ну, вот. Ну хорошо. Рустам Махидов, спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли.